за Калиновым мостом. «Голому собраться, только подпоясаться», — говорила бабаня. В дорогу Костя взял лишь рюкзачок, не прежний брезентовый гигант, а небольшой, школьный. Сунул туда пачку печенья да книжку, по указанию Виссариона. «Мест путеводителя будет», — сказал глобальный и весело покатился за калитку. Костя последовал за ним и все соображал, где же и когда видел он это удивительное существо. Они шли по знакомой тропинке к реке, только вот по знакомой ли? Что-то на этом пути поменялось. Вместо легкомысленных березок вдоль тропки поднимались угрюмые черные с проседью ели. Между деревьями поднялись огромные яркие мухоморы, и по их смертоносным шляпкам совершенно безнаказанно бродили большущие мухи. Прежняя речка Кислица была в 5 минутах ходьбы, зато до речки Смородины пришлось идти почти час. Но речка не только имя поменяла. В этой самой новоявленной Смородине и вода бежала какая-то черная, и страшно дымилась эта вода, словно вытекала из какого-то огромного котла. Она и пахла, как в бойлерной, и даже булькала и пузырилась. А вот лезть в эту воду никакой охоты не было. «Мыльный завод ночью вредные отходы сбросил», — определил Костя. «Мне что-то облом в эту типа канализацию лезть». «И нельзя», — сказал глобальный. «Ты там сгоришь за милую душу». В доказательство шаровидный проводник подобрал с земли какую-то веточку и швырнул ее с берега коротенькой лапкой. Веточка все же долетела до воды, занялась огнем и пропала. «Нужно строить мост», — сказал глобальный. Костя оглянулся. Черные ели оказались позади, а у самого берега росло лишь какое-то тощее деревце. «Придется тип вернуться», — сказал Костя. «Вырву пару стволов, ветки обломаю. Будет, в смысле, мост». «Нельзя ломать заветные ели», — сказал глобальный. «Худо будет».
«И что ж делать?»
Глобальный подкатился к тощему деревцу. Ветки деревца были усыпаны раскидистыми пучками алых ягод. «Наверх полезай», — скомандовал он. Жихарев поглядел на хлипкий ствол, на могучего себя и засомневался. «Лезь, лезь», — командовал шаровидный. Косте приходилось лазать и по канату, и по шесту. Но тут другое дело.
«Сто пудов обломится», — сказал он. «А зачем лезть-то? Чтоб типа доля глядеть?»
«Чего думать, лезть надо!» — отвечал глобальный. «Ты постой, постой! Как же я? Меня-то возьми!»
Костя двинулся в неведомый поход бездумно, как был в кроссовках, в бермудах со множеством карманов и в футболочке с портретом форварда «Зенита» Аршавина, высунувшего язык.
«Так куда я тебя? В рюкзак?»
«На шею!» — скомандовал глобальный. «Я буду деликатно держаться, не сдушу, небось!»
«И на том спасибо», — подумал Костя.
Он подсадил глобального себе на шею и полез по голому стволу. Лапки у существа были неожиданно сильные. Да и деревце оказалось крепче, чем он думал. Уже 2 метра от земли. 3, 4. Костя закрыл глаза. Вот сейчас раздастся треск, и полетят они прямо в дымящуюся вонючую пакость.
«Вперед, вперед, к новым вершинам!» — подбадривал Седок.
Выглядеть трусом юному богатырю ну никак не хотелось, особенно перед этим. Таким знакомым, можно сказать, с младенчества знакомым.
«Все, отпускайся!» — скомандовал глобальный.
Костя открыл глаза, разжал руки и обрел под собой почву. Деревце попробовало распрямиться, но до конца не смогло. Так и перекинулось коромыслом над берегами речки Смородины.
«Вот это и есть Калинов мост», — сказал глобальный.
«Да ну», — сказал Костя. «В сказке-то на Калиновом мосту как бы дерутся, ой, без как бы».
«То-то», — сказал грамотный шарик. «Видишь ли, Калинов мост, он у каждого свой».
«Да что-то здесь не то», — сказал Жихарев.
«А, врубился. На настоящей Калине ягоды только осенью бывают. Вспомнил». «А тут ваши законы не действуют», — сказал глобальный. Тут главное, чтобы покрасивше было. Правда, Калинушка теперь навек покляпой останется. Ну, так даже романтичнее».
«Покляпая, значит, гнутая?» — сказал Костя.
«Сообразил», — сказал Глобальный. «Тогда вперед!»
Они сделали несколько шагов, когда Костя услышал, что кто-то положил ему на правое плечо тяжелую руку. Так и есть. Кузьма Демьян. Видно, бабаня грозные очи приказала филину приглядывать за правнуком-стрекуристом.
«Ты чего?» — спросил Костя.
Двуглавый филин что-то пробормотал в ответ, но Костя не понял. Зато понял Глобальный.
«Говорит, скучно ему там. Возьмем его с собой, не помешает. Наоборот, увидит тебя с филином на плече, да еще и с таким особенным, и подумают, что ты ученик-чародея. Лишний раз связываться не станут».
«Птичка не батин рюкзак», — сказал Костя. «Как-нибудь справлюсь».
«Ну, а я тебе еще и помогу», — сказал Глобальный. «Посади-ка меня на другое плечо для равновесия. Правда так, ловче, а?»
«Паразит», — подумал Костя, но ничего не сказал.
«Да и собеседник мне нужен», — продолжил наглый Шарик. «Не с тобой же мне толковать с двоечником. Твое дело слушать, да на невыросший ус мотать».
«Я троечник», — обиделся Жихарев. «И нечего мне прусы напоминать».
«Это потому, что учеников нынче приказано жалеть», — сказал Глобальный. «Вот учителя и не ставят двоек, иначе сами окажутся виноваты, что плохо учат».
«А филин не попугай, он словами не выражается», — подковырнул Костя своего путевода в отместку за жестокие правдивые речи.
«Не беспокойся, филин знающий».
«Че он там может знать?» — скривился Костя.
«Мало ли что»,
— раздался совершенно незнакомый скрижащущий голос. Костя вздрогнул и едва не стряхнул филина с плеча.
«Кто это?»
«Кузьма», — сказал Глобальный. «Или Демьян. Не имеет значения в данном случае». «Итак, молодой человек, мы с вами находимся в абсолютно ином пространстве и в совершенно условном прошлом времени. Тут животные тоже меняются. Мы уже, мягко говоря, не в Канзасе».
Жихарев огляделся. Пространство как пространство, леса да поля. Потом посмотрел на часы с календарем. Время как время. 10:30, 31 июня.
«Разницы пока не вижу», — сказал он. «Богатырей?»
«Тем более!» Прозвучал вдруг тяжелый бас.
«Это тоже он?»
Костя приподнял плечо, которое с филином.
«Больше некому», — сказал Глобальный.
Костя начал всерьез уважать филина. Под ногами была уже не тропинка, а хорошая дорога, хоть и не мощенная, зато наезженная. Только ездили по ней, как показывали следы в пыли, не на автомобилях, а на лошадях и телегах. «А вот и люди», — обрадовался Костя, увидев чуть в стороне маленький пестрый домик.
«Зоркий», — похвалил его Шарик. «Слушай, сходи-ка туда да посмотри, что к чему, а мы с филином тебя вон в том лесочке подождем. Узнай, что там да как».
«А с вами-то почему нельзя?» — сказал Жихарев. «Потому что стыдно?»
«Потому что нежелательно», — объяснил Глобальный и скатился с плеча в траву. «Кузьма Демьян, за мной!»
«Подставляет меня, козел!» — решил Костя.
Потом подумал как следует. «Да нет, все правильно. Я же из нас самый сильный. С меня и спрос». «Да и что там может быть опасного? Бабьяга? Так она рядом с Патрикеей Маркедоновной отдыхает». Домик был замечательный. С высокой двускатной крышей, с резными и расписными ставнями, как на детской площадке во дворе. Вместо детей там обычно взрослые в бутылочку играют. В сказочном окошке виднелись два круглых личика. Кость подошел ближе и увидел, что это старичок и старушка, оба с румяными щечками и ласковыми глазками. «Здорово, дед да баба», — сказал Костя и даже слегка поклонился. Бабаня грозные очи внушила ему, что в деревне следует приветствовать даже незнакомых.
«Здоровее видали», — мрачно сказал старичок. «Проходи себе, куда шел».
Жихарев такого приема никак не ожидал. Уж больно благостными казались старички. Такие должны, по идее, даже маньяк Чикатило накормить, напоить и спать уложить.
«Я вам что такого сделал?» — спросил он. — Вы же меня в первый раз видите.
— А может, и в первый, — сказала старушка. А может, и не в первый, сказал старичок.
Может, это как раз ты в тот день шел мимо, да и...
Старушка заплакала.
Да и прихватил,
закончил старичок и наставил на Костю острый палец.
Чего прихватил? Удивился Костя.
Но дед и баба его, кажется, не слышали. Из последних сил, возможностей, сказал старичок.
По углам, по зусекам,
сказала старушка.
На сметане мешали,
на окошке студили.
И синхронно сделали ручками эдкое круговое движение.
Так и не полакомились, сказал старичок. Пришлось, как обычно, кашу с молоком есть.
А наш дед как налопается кашу с молоком,
пожаловалась старушка.
Так сразу серчает и дерется, хлоп по пузу кулаком.
Все говорили, что Костя Жихарев тормоз. Но тут и он догадался, по ком сокрушаются старички. И кто прикинулся всезнающим Виссарионом Глобальным.
«Вспомнил!»
– радостно вскричал он, и, не попрощавшись, побежал в сторону леска, где была назначена встреча.
«Все про тебя знаю!»
– вскричал он, тыч пальцем в сторону бывшего глобуса. «А понты-то корявый предъявлял! Глобальный, глобальный!»
«Мало ли что!»
– откликнулся Филин.
«Ну да»,
– печально сказал рассекреченный Колобок.
«Я думал, ты раньше догадаешься. И как они там без меня? Тоскуют?»
«Все глаза проплакали», – сказал Костя. «Особенно дедуля».
«Тем более»,
– сказал Кузьма Демьян. Колобок опрокинулся ничком и замолотил ручками и ножками по траве. Правда, ручки и ножки были коротенькими и до травы не доставали.
«Ведь это ж те самые дед и баба!»
– рыдал Колобок.
«Креаторы мои родненькие! Тварь я, тварь подколодная! Бросил их на произвол судьбы, и как только изюминка внутри меня не разорвалась, нет мне прощения!»
Слезы его сыпались на траву панировочной сухарной крошкой.
«Мало ли что!»
Утешал его Филин. Жихареву тоже стало жаль Колобка. Хоть он и выдрючивался со своим глобализмом, а по сути ведь свой, родной, нашинский.
«Не парься, Колобочек», — ласково сказал он. «Если б ты ножки с окошка не сделал, так схомячили бы они тебя с молоком, и никакой сказки бы не было».
«Тем более», — удостоверил его слова Филин. Колобок перестал рыдать и откинулся назад.
«Правда, ваша мальчик и птица», — сказал он. «Ведь останься я с ними, так во что бы я превратился? Стыдно сказать. Родной дом нужно покидать вовремя».
«Ну вот и правильные пацаны с мыльного завода всю дорогу меня напрягают на то же самое», — сказал Костя.
«Стоп», — сказал Колобок, — «чтобы об этих разбойниках больше не вспоминал. Тут своих хватает».
«Тем более», — сказал Филин.
«А!» – крикнул Костя. «Я с Кузьмой Демьяном все понял».
«Мало ли что!» – обиделся Филин.
«Он только два слова и знает».
«Не два слова, а две фразы», – поправил Колобок. «Ты знаешь, этого вполне достаточно, чтобы поддержать любую беседу на любом уровне. Проверено веками».
И надолго задумался бывший глобус. Костя посмотрел вокруг. Все было так, как обычно, но в то же время... Не так. Трава была, например, зеленее, чем положено. Небо голубее, чем обычно. Цветы росли ярче открыточных. А на солнце, хоть и сияло оно изо всех сил, можно было явственно различить чью-то бодрую физиономию.
«Закрой рот», — посоветовал Колобок. «Это сказочный сектор, мы тут не задержимся. Или ты сестрицу Аленушку желаешь повидать? Семерых козлят?»
«Так я не маленький уже», — обиделся Костя.
«Так я с тобой и говорю, как со взрослым», — сказал Круглый. «Хотя богатырей можно и в сказках встретить. Но мы-то с тобой договаривались разобраться с былинами».
«Мы пока как бы и не договаривались», — сказал юный Жихарев.
«Тем более»,
— подтвердил Кузьма Демьян.
«Значит, будем договариваться сейчас, пока не зашли слишком далеко. так. Меня слушаешься во всем, как отца родного, и даже лучше. Если я прикажу в землю закопаться, закапывайся. Прикажу прыгать в воду, прыгай. Тут места неспокойные. Зато потом будет чем перед друзьями похвастаться. Был, мол, у меня вожатый. Может, о тебе тоже книгу напишут. Слово о Колобке и Жихареве. Второй том.
Вожатый. Обсмеют меня друзья, уныло сказал Костя.
Скажут, а, типа Колобок тебя водил. А почему не Чебурашка?
Потому что Чебурашек не бывает, сказал Колобок. Это плод вымысла.
А ты-то чей плод, сказал Жихарев. Как будто ты не из сказки.
Я, брат, если хочешь знать, не из сказки. Бери выше, я из мифа. Я солярный символ.
У тебя что, типа дизель внутри?
«Невежда. Солярный, значит, солнечный. У всех древних народов обязательно был праздник солнца. И в честь нашего уважаемого светила они пекли разные, разных... Даже, блин, он хоть и плоский, а обозначает солнце. А я-то вообще с моей-то биографией...»
«Мало ли что», — брякнул Филин.
«Не мало ли». Когда случилось солнечное затмение, люди думали, что светило сожрала какая-то тварь.
«А, крокодил наш солнце проглотил», — вспомнил Костя детскую книжку.
«В Африке, да, на крокодила грешили», — сказал Колобок. «Или на змея Апофиса. В каждой земле свои гады. А теперь самое главное — усвой сразу. От долгого употребления любой священный миф ветшает и превращается в детскую сказку или загадку. То есть сперва люди плачут, кричат и бьют в барабаны, чтобы хищник солнышко выпустил, а потом, когда миф забудется, детям загадывают, кто, мол, круглый, румяный, от волка ушел, от медведя ушел. А там и до сказки рукой подать. Понял? Никакая сказка для пустого развлечения не придумана. За каждой какая-то древняя правда стоит.
Тем более, значительно добавил Кузьма Демьян. Честно говоря, Костя мало что понял. Сказки ему в детстве читали, мультики он и сам видел, но твердо знал, что все это пустяки. И с друзьями они сроду про сказки не говорили, а все больше про бицепсы, трицепсы, калории. Несолидный какой-то у него экскурсовод.
«Да сто пудов гонишь!» – закричал он. «Тебя ж лиса схлопала, я помню!»
«Ага», – сказал Колобок. «Не бегите, детки, из дому, а то с вами так будет. Но такой воспитательный финал уже потом присобачили. Ведь в жизни-то солнце всегда возвращается. Ладно, мы к этому еще подойдем. Ну, потопали, путь далек. Подсади-ка меня».
«Понравилось ему на чужой-то шее». «Обожди», — сказал Костя. «На дороге какая-то непонятка валяется».
«Это подкова», — сказал Колобок.
Костя нагнулся, подобрал непонятку и подбросил ее на ладони. «Так вот какая ты легендарная подкова, забава силачей прежних веков». Костя тут же, как полагается, завязал ее узлом, гордо огляделся и пожалел, что никто из знакомых не видит.
«Ну и болван каменный», — сказал вожатый. «Подкову найти к удаче. Я был даже обрадовался, а ты вон что сотворил. Не взыщи теперь, коли и удача у тебя будет корявая».
Мальчик испугался и стал развязывать подкову обратно, да только переломил.
«Еще хуже», — вздохнул Колобок. «Настоящие-то богатыри сперва думают, а потом делают».
Но сказал он это как-то не совсем уверенно. Потом они довольно долго шли в молчании. Костя заметил, что из леса по обеим сторонам дороги начал выползать туман. Сперва длинные ленты его обвивали ноги, потом поднялись выше.
«Ты меня, типа, в болото ведешь?» — сказал Жихарев.
«Там всего хватает», — ответил Колобок. «Просто область мифов сама по себе такая неясная. Предполагать мы можем что угодно, а как было на самом деле, не знаем».
«Так мифы на самом деле были?» – удивился Костя. Про мифы Древней Греции он знал, потому что видел и такие мультики.
«Что-то по жизни было», – сказал Колобок. «Такое, что навечно врезалось людям в память. Потом люди приврали, приукрасили, все перепутали или поменяли местами».
«А мифы про что бывают?»
«Ну, например, про сотворение мира, разделение неба и земли, получение огня, появление смерти».
Так люди раньше бессмертные были, что ли?
Не, просто они не сразу осознали, что смертны. Ну, еще бунт сына против отца, брат против брата.
Или как человек колесо придумал, подсказал Костя. Он уже давно удивлялся, почему наука до сих пор не докопалась до столь великого деятеля. А ведь ему на всей земле даже памятную доску к дому не привинтили. Но задать такой вопрос учителю стеснялся. Ребята засмеют.
«Не», — сказал Колобок. «Вот как раз про миф об изобретении колеса мне слышать не доводилось. Хотя, должно быть, эту штуку придумали уже после того, как оформились мифы. Точно. Зачем колесо, если еще нет телеги? Зачем телега, если еще не приручили коня? Но голова у тебя заработала в нужном направлении. И это тоже странно».
«Совсем ничего не видать», — сказал Костя, чтобы переменить тему. «Только я слышал, что у ночных птиц есть внутри как бы радар».
«Вот сейчас твое как бы уместно», — сказал Колобок. «Но нам никакой радар не нужен, потому что я тут с закрытыми глазами пройду. А ты ступай за мной след в след, а я тебе проведу как бы лекцию».
«Ага», — обрадовался Жихарев.
«А сам-то?»
Колобок не смутился.
«Как бы. Потому что полноценной лекции, такой, от которой добрых людей немедленно в сон кидает, у меня не получится».
Миф «Всему голова».
Как только люди начали маленько соображать, не спрашивая, как это произошло, даже Колобок того не знает, то начали друг другу задавать вопросы на самые главные темы. Кто сотворил мир? Кто разделил свет и тьму, воду и сушу? Почему умершие не говорят и не ходят? Откуда взялось солнце, луна, звезды? Почему луна переменчива, а солнце постоянно? Кто нас научил пользоваться огнем? Казалось бы, есть у тебя кусок мяса и уютная пещерка, так живи и радуйся. Но нет, им всему надо объяснение найти. Они и объясняли, потому что воображение уже вовсю работало. Что такое миф, каждый понимает и объясняет по-разному. Миф. Первое. Сказание, передающее представление древних народов о происхождении мира, о явлениях природы, о богах и легендарных героях. Второе – вымысел. Современный словарь иностранных слов. Миф представлял собой событие, в каком-то смысле произошедшее однажды, но при этом повторяющееся постоянно. Карен Армстронг. Краткая история мифа. Миф – это нечто постоянное и неизменное для всех людей во все времена. Общие модели, сюжеты и даже детали, содержащиеся в мифах, встречаются везде и повсюду. Миф – это совокупное наследие наших предков, передающееся из поколения в поколение. Миф помогает людям и обществам достойно и адекватно приспособиться к своему окружению. Джей Ф. Берлайн «Параллельная мифология». И это еще самые простые толкования. Пришествие хтонических. Страшно завыл ветер или даже целый ураган. Туман меж гнущихся деревьев живо повымело, и открылись горы, почти неотличимые от облаков, и река, которая прямо на глазах разливалась все шире и шире. «Тем более», — сказал Кузьма Демьян, оттолкнулся от плеча и взлетел на ветку могучей ели. «Слезай следом», — приказал Колобок, — «а то утонем».
Костя умел плавать. Но вода-то была уж очень неприветливая, мутная, пенистая и наверняка холоднющая. Поэтому он с неожиданной для себя быстротой добрался до ветви с филином и пристроился в развилке между ней и стволом. К счастью, ветвь попалась крепкая, как и сама ель.
«Молодец!» – крикнул Колобок сквозь рев урагана. «Ну вот, как я и думал, дают о себе знать предтечи богатырей. Самые древние... Где?» — заорал Костя и стал озираться. «Тихо ты! Стряхнешь ведь меня! рассердился Колобок. «Видишь, Ван, горы ходуном ходят».
«Это землетрясение называется», — сказал Костя. «С нами такое было, в Крыму, на сборах».
Тут застучало-заскрипело соседняя ель, и вдруг вывернулась с корнями и рухнула в воду, подняв тучу брызг.
«О как!» — сказал Костя. «А если бы наша?»
«Кузьма, Демьян, птицы вещие, знает, куда сесть».
«Холодно», — пожаловался Костя. «Я весь мокрый».
«Зато я сухой», — сказал Колобок. «Ты для меня, можно сказать, головы не пожалел, прикрыл. И всегда так делай, потому что я более твоего для матери истории ценен».
Костя обиделся, но ничего не сказал. Колобок ведь и правда уникальный, а силачей на земле хватает.
«Ну и где твои богатыри?»
«А вот, погляди».
С этими словами проводник взмахнул ручкой, и Костя увидел землю, словно из собственного окна, а квартира у Жихаревых была на 12-м этаже. Среди гор, поросших все тем же черным ельником, мотался голый волосатый детина необыкновенных размеров. Он обхватил гору могучими ручищами, покачал туда-сюда и перешел к следующей.
«Че это он делает?»
«Потом расскажу. Теперь сюда смотри».
Совсем недалеко от их гостеприимного дерева кхэккал, хэккал и колотил себя в грудь другой детина, чуть поменьше. Наверное, у него был такой фитнес. Потоп был для него все равно, что вода, разлитая по полу. Великан обеими лапами ухватился за ель, издал какой-то мерзкий звук и выдернул дерево из земли, словно цветочек из кашпо.
«У меня б так не вышло», — позавидовал Костя. «А это кто?»
«Потом, на реку гляди!»
Всмотрелся Жихарев и увидел третьего гиганта. Тот лежал босыми ступнями к ним, прямо в воде по самые уши, а громадные его усы раскинулись от берега до берега и запрудили реку.
«А, вот кто главный гад!» — сказал Костя. «Вот из-за кого мы тут, это, как птички!»
«Мало ли что!» — сказал Филин.
Вдруг речной великан поднялся в полный рост, повернулся к путникам и сразу же начал выкручивать двумя руками усы, выжимая из них воду. Рожа у детины была глупая-приглупая. Костя глянул вниз. Ели уже не стояли по колено в воде. Река стремительно вернулась в прежнее русло, а земля сделалась совсем сухая.
«У нас тут быстро чудеса творятся», — сказал Колобок. «А то ведь не переждешь всех метаморфоз. Слезай, любезный друг, дальше пойдем».
Костя осторожно, чтобы не задавить седока, соскользнул с ветки, ухватился за нее, повис на руках, потом спрыгнул.
«А где эти-то?» — спросил Жихарев, тревожно оглядываясь. «Кто они такие?»
«Они», — сказал Колобок, — «природные силы и явления, персонифицированные стихии, хтонические, водные и прочее».
«Не грузи меня гнилым базаром», — испугался Костя.
«Хорошо», — сказал Колобок. «Тогда давай будем вот так общаться».
У проводника и без того голосок был не очень приятный, а тут сделался совсем сладеньким и противненьким.
«Здравствуй, дружок. Да кушкинькой кашку, задвинь горшочек под стульчик, сядь и внимательненько слушенькой. Я увлеку тебя в чудесненький мир сказочек и былиночек, и ты узнаешь, как в прежненькие годики, дяденьки и тетеньки».
Костя испугался еще сильнее.
«Нет, не надо со мной так. Лучше уж эти хтонические, потом разберусь или спрошу».
«Правильный выбор», — сказал Колобок. «Если услышал незнакомое слово, спроси о его значении. Кстати, многие только потому и остаются невеждами, что стесняются спрашивать. А спрашивать они стесняются, чтобы не прослыть невеждами. Вот такой вот получается порочный круг. Объясняю. Помнишь рисунок на глобусе? Рожа с надутыми щеками. Именно так древние люди представляли ветер. И еще долго потом рисовали его на картах да глобусах. Зато штурманам сразу было видно, куда ветры дуют на данных широтах. Это и есть персонификация. Понял?»
«Ну...» — смутился Жихарев, потому что действительно понял.
«У тех, кто населял Землю в незапамятные времена, — сказал круглый наставник, — знаний было немного, зато воображений хоть отбавляй».
«Это потому, что телека не изобрели», — вслух догадался Костя.
Мысли и умозаключения редко посещали его голову, но уж берег их юный силач накрепко. Ведь свое, собственными серыми клеточками надуманное.
«Верно», — продолжал Колобок. «Вот ты в деревне сам почувствовал, каково человеку живется без прибамбасов городской цивилизации. И как темными ночками чудится всякое. Кто-то ходит, вздыхает, что-то скрипит, кряхтит, визжит. А они так всю жизнь прожили и думали, что вокруг, помимо обычных животных, полно всяких других существ. То ли куст во тьме, то ли зверь неведомый».
Костя и сам в свое время считал, что под компьютерным столом живет семилапый гигабайт. Старшие братья внушили это малышу, чтобы не лазил под стол и не порвал провода. Но он уж когда был-то? Значит, эти громилы не настоящие?
Для наших предков они были самые настоящие. Отчего бывает, что гор трясутся? От сдвига тектонических плит? Да люди слов таких не слыхали. Нет, горы трясет горыня. А кто дубы с корнем выворачивает? Вихрь? Нет, дубыня. А почему реки по весне разливаются от растаявшего снега? Нет, это усы не их перекрывает главный гидростроитель.
А почему усами-то?
Хороший вопрос. Колобок задумался, но ненадолго. Видимо, представляли они усыню в виде огромного сама или осетра с руками и ногами. А еще этих братцев могли звать «Верни гора», «Вырви дуб» и «Пруди в ус» в каждом славянском племени по-своему.
Так это и были главные богатыри?
Какие богатыри? Хулиганы они были, вроде тех, которые киоски с мороженым переворачивают.
Костя покраснел. Мало ли что! Заступился Кузьма Демьян. «Я все бабло, которое на маунтинбайк скопил, за этот киоск отдал», — сказал Жихарев. «Тем более», — поддакнул Филин.
«Ладно, забыли», — смилостивился Колобок. «Потом эта троица переехала в сказки, а в сказках они встретились с человеком, и оказалось, что люди их умнее, хитрее и даже сильнее, покати горошек какой-нибудь». Только это произошло, когда человек уже понял, хоть природа и могуча, но он и сам Homo sapiens, не на помойке найденный. А последним в этой стихийной компании был Святогор.
Кто?
Святогор. Богатырь без подвига. И он же, Святогор, был первым в тройке так называемых старинных богатырей вместе с Вольгой Волхом Всеславичем и Михайлой Потыком. Имя свое он получил от святых гор, так назывались в те времена всякие священные запретные возвышенности. Да он и сам был горой. Человек по сравнению с ним казался мышкой или букашкой. Недаром Илье Муромцу, а на Илью завязаны очень многие былины, дают добрый совет. «Бейся, ратися со всяким богатырем и со всею поляницей удалою, а только не выходи драться со Святогором-богатырем, его и земля на себе через силу носит». Можно сказать, что ареал обитания Святогора этими святыми горами и ограничен. На обычном грунте он вместе с конем уходит в землю. Иногда его называют еще Святогором Горынычем, сыном Горыни, существа тоже сверхчеловеческого. Вероятно, создан или рожден был Святогор для каких-то совсем уж грандиозных, нам непонятных и недоступных деяний. Возможно, именно он насадил земной шар на ось. Возможно, именно он лично голыми руками передушил всех динозавров, чтоб не путались под ножками у млекопитающих предков человека. Дела же самих маленьких людишек его не касаются. Он не спасает царевин и не сражается со вражескими полчищами. Какого-нибудь змея лютого Святогор может прихлопнуть, как шмеля. Поэтому богатырь и томит, что дело для него на белом свете не осталось. Вот если бы на земле и в небе было ввинчено по кольцу, он бы свел небо и землю, то есть вернул бы мир в первобытный хаос, когда все вперемешку. Но тут кто-то предусмотрительно бросает на пути Святогора скоморожью сумочку. Богатырь хочет подцепить ее погонялкой, плетью, но... Эта сумочка да не ворохнется. Пришлось слезать с коня.
Пробовал одной рукой поднять с тем же усилием. Двумя руками ухватился, рванул изо всех сил, но только сам ушел в землю по колено. В некоторых былинах тут и конец приходит Святогору. В других великана вытаскивает верный конь, ведь хозяину еще положено встретиться с Ильей Муромцем. Встреча происходит не где-нибудь, а на тех, на горах, на Араратских, то есть где-то между Арменией и Турцией. Но былинная география не похожа на реальную. Илья, забыв напутствие, полез будить Святогора. Лупил великана палицей, а тому казалось, что комарики кусаются. Потом Святогору надоело баловство, и он попросту засунул храброго муромца в карман вместе с конем. И забыл на 3 дня. И собственный верный скакун напомнил, пожаловался, что тяжко ему. «Я вожу 2 русских могучих богатырей, да и в 3-х с конем богатырским». Представьте, водитель положил в карман сувенирную фигурку всадника, сел в кабину многотонного грузовика, и эта машина вдруг ощутимо крякнула да просела. Вот как богат фантазия древнего сочинителя. Илья, вынутый из кармана, запросил пардону. «Не хочу с тобою сражатися, я желаю с тобой побрататися». Вот так бы сразу. По такому случаю богатыри раскинули шатер и устроили пир, после которого 3 суток отсыпались. И, судя по описанию банкета, были вполне соразмерны друг другу. А потом по Араратским горам они прискакали на гору Елеонскую, которая вообще где-то в Израиле. И там нашли чудо-чудное дубовый гроб, который веками там стоял и никого не трогал. Так нет же, Святогору заблажило узнать. А кому в этом гробе лежать суждено? Первым полез Илья, как положено Солобону. Илье в гробу было слишком просторно, а вот Святогор в самый раз. Мало того, великан потребовал. «Ай же ты, Илья, да мой меньший брат, ты покрой-ка крышечку дубовую, полежу в гробу я, полюбуюся». «Ага, а я встану, погляжу, хорошо ли я лежу». Но под крышкой Святогору мигом стало тяжелехонько да тошнехонько. Закричал он Илье, чтоб снимал крышку, а крышка-то не снимается. Святогор советует: «Ты разбей-ка крышечку саблей в острую». Получилось еще хуже. Где ударит Илья, появляется железный обруч. Понял великан, что пришла его кончинушка. Захотел он передать напоследок меньшему братку свою силушку. В иных былинах Илья принимает часть Святогоровой силы, в других отказывается и правильно делает, потому что дыхание умирающего богатыря смертоносно. И вот что интересно. В начале прошлого века русский авиаконструктор Слесарев построил самый большой в мире самолет и назвал его «Святогор». Машина потерпела катастрофу на старте. Самолет другого инженера Сикорского был поменьше и носил имя Илья Муромец. Он прекрасно полетел и стал первым в истории самолетом стратегической авиации. Как вы яхту назовете? Да.
«Я вообще-то не все понял», — честно сказал Костя. «Только про самолеты».
«Ну так спрашивай», — велел Колобок.
«А вот у нас в городе была как бы секция», — сказал Жихарев, — «или секта. Так они вот тоже в могилу закапывались. Типа это для здоровья полезно. Они правильно делали?»
«Тьфу ты!» — воскликнул Колобок. «Воистину, богатыри на Руси повывелись, а вот дуракам переводу нет. Еще вопросы есть?»
«Чего бы нам пожевать?» — спросил Костя. Печенюшки он как-то незаметно для себя схрумкал по дороге, а во 2-й коробочке оказался набор фломастеров, забыл вытащить после учебного года. Не первой необходимости вещь.
«Так ты что, из дома ничего не захватил?» – удивился вожатый.
Жихарев растерялся. О еде он как-то и не подумал, и ничего не взял из одежды на случай непогоды.
«Вот», – сказал Колобок, – «и во всем ты так. Мы-то обойдемся. Филин птичку или мышку всегда добудет. А я сам себе вечный питательный продукт.
Ну, как бы предупреждать надо».
«Отнюдь», — сказал Колобок. «Только так вас людей и учат. Будешь наперед соображать».
Костя догадался, что «отнюдь» — это наше обычное «фиг тебе». Только по-культурному. И сказал жалобно: «А скатерть из самобранки тут не бывает?»
«Скатерть-самобранка в сказках осталась», — вздохнул Колобок. «В мире былин ее нет.
Тут запросто можно с голоду окочуриться. Даже Илья, заточенный в княжеском погребе, чуть не помер. Жизнь в былинах, конечно, не совсем реальная, но достаточно суровая».
«Я маленько потерплю», — коротко сказал Жихарев.
«Ладно, не ной», — сказал Колобок. «Вот выйдем из леса, найду я тебе тут яблоньку».
«Яблоки осенью только», — сказал Костя.
«Не, в былине, как и в сказке, раз уж растет яблонь, непременно усыпана она наливными яблочками, иногда золочеными. Хотя и тут можно пролететь. Земли еще порубежные, вдруг на молодильные сорта нарвемся, а ты пожадничаешь. Я не собираюсь потом твои пеленки стирать. Терпи, не надо было с подковой баловаться, тут непременно сбывается всякая примета».
Примета точно сбывалась. Никогда в жизни Костя так не хотел есть, даже после самых тяжелых тренировок. Он огляделся. «Никаких тебе яблонек, одни цветы, громадные, тяжелые, как только на стеблях держатся. А небо по-прежнему голубое. Нет, уже не совсем. Вот здесь голубизна переходит в синеву, а потом... да в ночное небо с крупными звездами и месяцем. И профилю этого месяца. Человеческий.
Тут что, и солнце, и месяц сразу могут светить?»
«Они еще и не то могут», — сказал Колобок. «Иди, иди, как потопаешь, так и полопаешь. Да ты отвлекись, думай о чем-нибудь другом».
Костя шагал и сопел. Не потому, что устал, а от досады на самого себя. Батя ведь учил его, как в поход собираться. «Если в доме ничего нет, возьми хотя бы нож, соль и спички. Идешь на один день, бери припас на три, а в бабаниной избе было что захватить в дорогу. Уж она про внучка голодом не морила, у нее в погребе». И Костя даже застонал от воспоминаний, но как-то пересилил себя, проглотил слюну и спросил:
«Колобочек, а былины – это такое как бы фэнтези? И почему они такие непонятные?»
«Не быль, но и не сказка». «Нет, былины не фэнтези. Ты ведь слышал такое выражение «устное народное творчество». Еще говорят «фольклор». То есть в народе рождается былина от безымянного автора, передается из уст в уста, изменяется, когда слегка, когда капитально, и доживает, или, увы, не доживает, до того дня, когда появляется ученый человек и записывает ее на бумагу, на магнитофонную ленту, на флеш-карту мобильника с диктофоном. Былина, дожившая до записи, мало походит на ту, которая сложилась первоначально. Первый безымянный автор сочинил ее, может, еще при первобытно-общинном строе. А времена отменяются, а порядок-то складывается иной, а власти и враги-то приходят новые, а слушатели-то разные, и всем надо угодить».
«Как зачем угождать?»
«Ведь сказителю как-то надо жить. Он не воин, не землепашец, не торговец, не рыбак, не скотовод. Все его богатство – хорошая память. Да еще талант, если повезет. Меняются даже значения самих слов. В древние времена «рота» означала клятву, присягу. Дал он другу роту крепкую. Потом это значение утратилось, и очередной сказитель понял так, что богатырю придали целую роту воинов. Получилось бессмыслица. Ее тоже хватает. Один неверно услышал, другой неверно истолковал, третий вообще все запутал. Почему в былине слог такой чудной? Потому что их пели, нараспев читали, так было принято. И все эти «ой», «да», «тот», «де», «ли» служат для того, чтобы держать ритм повествования. Почему в былине иные ударения кажутся нам неправильными, да еще и меняются то и дело? Потому что русский язык гибок, а сказитель над языком волен и подчиняется ударение разуму. Почему в былине так много повторений? Да потому, что людям некуда было торопиться долгими зимними вечерами. Вот сейчас певцы на эстраде могут же по 100 раз финальные слова повторять. И сказителю так легче. Пока повторяет, следующие строки припоминаются. Почему в былине много непонятных слов? Да потому, что ты и не пытаешься их понять или на худой конец в словарик заглянуть, который во всяком сборнике былин непременно присутствует. Многие, вроде бы знакомые слова, кстати, изменили свое значение. Например, «догадливый» означает «и знающий, и умеющий, все говорящий и делающий вовремя». Постараешься, помозгуешь, и сам догадлив будешь. Почему многие слова в былине записаны с ошибками, вроде бы как по-олбански? Потому что тот, кто записывал, хотел сохранить на бумаге произношение рассказчика. И всякий собиратель фольклора делал это на свой лад. Когда былины начали записывать? В 1804 году, когда Саша Пушкин еще пешком под стол ходил, вышел из печати так называемый «Сборник Кирши Данилова». К этой книге приложили руку многие, кто записывал, кто собирал рукописи, кто к печатному виду приводил, разделял на строчки, давал названия, разъяснял устаревшие даже к тому времени слова. Тогда по всей Европе пошла мода на народное творчество. Тогда и знаменитые братья Гримм в Германии собирали свои сказки. Сколько всего известно былин? Да тысячи. Люди, которых мы называем филологами, этнографами, фольклористами, добрались до самых отдаленных уголков России, туда, где былины все еще сохранялись и рассказывались. А сохранились они лучше всего там, куда русские люди уходили в поисках лучшей доли. На севере, на Урале, в Сибири, в самых глухих углах европейской России, куда не добралась городская культура. Былин тысячи, но часто рассказывают они об одном и том же событии или приключении, потому что каждый первоначальный сюжет разделялся на множество вариантов, или, если сказать по-русски, изводов, они же разносказы, ремейк на ремейки. Один сказочник сложил и пропел, другой запомнил и что-то от себя добавил, третий пару географических названий заменил, чтобы показать, в наших местах это произошло. Каждому исполнителю хочется быть немножко автором. И вот так столетиями изменялись да изменялись былины, пока не попали на бумагу, где и застыли, как насекомые в янтаре. А еще былины назывались старины, потому что рассказывали о деяниях прошлого. Куда ты глядишь? Первый встречный как блин комом. «Там человек на коне!» — радостно вскричал Костя. «Может, у него хавчика попросить?» И тут же устыдился. Выходило, что он наставника не слушал, а только о жратве размышлял. «Падай в траву!» — скомандовал Колобок. И Костя подчинился. «Да не на меня!» – прошипел Колобок. Кузьме, Демьяну и горе мало. Взлетел и скрылся в листве. «Видишь всадника, спрячься, пусть мимо проедет», – учил Колобок. «Мало ли кем он окажется, тем более фигура мне незнакомая. Точно, что не Илья Иванович. И у Алеши такого шлема сроду не было. Вот зараза, это ж Аника, воин, как его сюда занесло. А он богатырь?» — шепотом спросил Костя. — Еще не хватало. — шепотом ответил Колобок. История о Нике воина страшная, да не очень. В самом деле никакой Аник не богатырь. Его к былинным героям близко нельзя подпускать. Вот что о нем говорится не в былине, а в духовной песне. Она от былины отличается строго религиозным содержанием. Много Аника по земле походил, и много Аника войны повоевал, и много Аника городов раззарял, много Аника церквей растворивший, и много Аника лик Божий поругавший, и многие Аника святые иконы переколовший. В былинах так только враги наши действуют. Ни разу, как видно, не нарвавшись на истинного богатыря, решил Аник добраться до священного града Иерусалима. Во все времена этот город был проблемный, с целью его разрушить. Но путь ему преградило странное существо, или даже чудище. Ноги лошадиные, тулово звериное, волосы на буйной голове растут до пояса. Аник спрашивает: «Кто ты? Царь, царевич, король, королевич или русская поленница-богатырша?» Это его, видимо, длинные волосы смутили. И слышат страшные слова: «Я гордая смерть сотворена, от Господа Бога пропущена, по твою, по Аникину душу». Ну, сперва-то воин выделывался: «Я тебя, смерть, не боюсь и вообще ушибу».
но провела смерть невидимыми пилочками по жилочкам хвостуна и завыла Ника, стал выпрашивать у смерти отсрочку. Сперва 20 лет просил, потом 10, потом год, потом месяц, неделю, день, час, минуточку, секунд, миллисекунд и наносекунд тогда не знали, а то бы он и о них взмолился. Обещал построить лично для смерти церковь и вместо безобразий заняться чисто благотворительностью. Ну и выпросил гад. Слетели по его душу 2 ангела и вознесли. А должен был бы по совести на сковородку к чертям угодить. Но это в стихе духовном, нравоучительном все так торжественно. А вот скоморохи Анику обсмеивали, потому что образ хвастливого, но глупого и трусливого воина был знаком еще древним грекам и многим другим народам. В Италии его звали капитан Матамор, во Франции капитан Фракас. Хвастливый обжора сэр Джон Фальстаф – один из любимых персонажей Шекспира, его родня. «Да что там, даже Яшка-артиллерист из «Свадьбы в Малиновке» и хромой полковник из знаменитого телефильма «Здравствуйте, я ваша тетя» – его прямые потомки. В русском же народном кукольном театре посмеивались не только над Аникой, но и над самой гордой смертью. После того, как она косой смахнула бедного хвостуна, выскакивал Петрушка с дубиной и глушил ее по черепушке и прятал в мешок. Хотя само имя Аника в переводе с греческого значит «непобедимый».
«А почему он так прикинут?» – спросил Костя. «Сфера на нем какая-то прикольная.
Да он типа в юбке.
И броник винтажный».
«И это греческий шлем», – сказал Колобок. «И юбка греческая, кривой меч в руке, турецкий ятаган. А в таких кирасах еще на Бородинском поле воевали. Как раз так рисовали Анику на русских лубках». «Эклектика называется».
«На каких таких?» Начал было Жихарев, но вожатый уже ответил.
«Лубок, комиксу дедушка». «Тихо, шлем снимает. Он, кажется, решил тут привал устроить. Или просто коня попасти. А вот конь учует нас и заржет».
«Тебе-то чего бояться?» Сказал Костя.
«За тебя», сказал Колобок. «Мне обещали башку отор...» «Тихо ты».
Костя прикусил язык и пригнул голову. И все бы ничего, но Аника решил перекусить. Копченым салом запахло, чесночком, лучком. Хруст послышался, бульканье. «Сто пудов я его заборю», – прошептал Костя. «Я со взрослыми мужиками не раз уже боролся. Батю положить пока не выходит, а брата Серегу делаю».
«Не будет он с тобой бороться, пырнет ножом, которым сало режет».
Жихарев-младший подавился слюной, как бы не закашлять.
«Слушай», – прошептал он, – «Аника же очкует, ты сам говорил. Надо его напугать».
«Ну и чё? Такие с перепугу особенно опасны».
Но в животе у Кости забурчало так громко, что скрываться в траве уже не имело смысла.
Аника оторвался от сала и закрутил маленькой плешивой головкой с бармалейскими усищами, ища источник звука.
«Хорошо», – сказал Колобок. «Возьми меня в зубы за хлясть кафтанчика и держи крепко. Со стороны покажется, будто я и есть твоя голова. Потом встань».
Костя так и сделал. Аникин конь заржал в испуге. Сам же воин, сидевший на траве, вытаращил глаза и поднялся. Перед ним действительно предстало жутковатое чудо. Тело человеческое, но вместо нормальной головы страшная перекошенная рожа со сверкающими золотыми зубами. Другая рожа на животе дразнила Анику высунутым языком.
«Кто ты?»
– спросил Аника дрожащим языком.
«Король прусский, али принц французский?» «Их бин смерть твоя, гер оберштумфюрер», – сказал Колобок. «Гордая притом».
Кость-то не мог видеть, испугался Аника или нет. Вдруг злодей поймет, что никакая это не гордая смерть, а школьник из Кислорецка с Колобком в зубах. Он же не станет бороться по-честному. И точно, славный воин пришел в себя.
«Какая-то ты нелепая», — с сомнением в голосе сказал он. «Тебе и такой за глаза хватит», — сказал Колобок. «Передо мной маршалы плакали, генералиссимусы в ногах валялись. Дай хоть войну закончить, дай хоть трубочку докурить».
«А где же смерть? Коса твоя?» —
Глумливо сказала Ника, и Жихарев сообразил, что их сейчас будут резать. «Коса!» – не менее глумливо ухмыльнулся Колобок. «Я с тобой и без косы управлюсь!» Страшным голосом закричал Аника, и Костя мотнул головой в сторону, чтобы отшвырнуть Колобка подальше и встретить врага глаза в глаза. Но глаз противника он как раз и не увидел, потому что в них вцепились хищные кривые когти двуглавого филина. Сейчас Аника походил на шотландского гвардейца в высокой шапке из медвежьего меха. Воин орал и пытался стряхнуть непрошенное украшение, а Кузьма Демьян выкрикивал двумя голосами попеременки. «Мало ли что! Тем более! Мало ли что! Тем более!» И от этих криков становилось еще ужаснее. Коня своего Аник не привязал, и тот скрылся за деревьями, бросая всадника. Следом ринулся и Седок, не разбирая пути, напролом сквозь кусты вместе с Кузьмой Демьяном на башке. Костя, не думая, ломанулся за врагом, но поскользнулся и шлепнулся на траву. «Это мой фирменный подкат», — сказал Колобок. «Я им на Маракане самого Горинчу свалил». Жихарев, продвинутый в области спорта, знал и про бразильский стадион Маракана, и про Горинчу. Он так удивился, что забыл про врага, и сказал только: «Так ты, кроме глобуса, еще и мячиком успел послужить?» Колобок вздохнул. «Не по своей воле ушел я из большого футбола. Интриги, пьяные дебоши, договорные матчи. Хотели, между прочим, на меня кражу кубка «Золотая богинь» повесить. Потом, конечно, реабилитировали. Какие раньше мастера кожаного меча были. Одни имена чего стоили. Сэр Бобби Чарлтон, да-да, Понедельник, Бекенбауэр. А сейчас, слушать противно, какада фигу, тьфу». Костя опомнился. «А меня ты зачем свалил?» «А нечего тут бегать, ничего с ним не случится», — сказал Колобок. «Я типа из-за филина парюсь», — уточнил Жихарев. «Бабань же мне за него предъявит». «Кузьма Демьян не птица рух, не пропадет», — сказал Колобок. «А, птица рух? А, вспомнил, она тоже сказочная. Вот если птица рух закоктит слона и поднимет с ним воздух», — сказал Колобок, — «тогда обоим каюк. Когти застревают в слоновьей шкуре. Устанут крылышки, и с ускорением свободного падения вас, друзья мои».
«Зачем же тогда рух на слона наехал?»
«Птенцов кормить».
«Так все равно же не накормят».
«Вот поэтому и говорят, птичьи мозги. Но это не про Кузьму Демьян сказано. Он Анику до первой ямы или овраг проводит, а потом к нам вернется».
«А воин? Он же теперь типа инвалид».
«Да не страдай. Не вырвал ему филин шары, хотя щечки-то хорошо поцарапал. Но шрамы к лицу храбрецу. А мы давай трофеи посчитаем, как полагается победителям». Трофеи точно были. Ятаган, шлем, кинжал, а главное — сидельная сумка с припасами. Ятаган Костя воткнул в пенек, шлем водрузил на пенек же, взял в руки кинжал, сал резать. Вместо скатерти позорный беглец расстелил на траве платок из плотной ткани. На платке была вышита летящая по небу толстомясая тетка в нижнем белье и с мечом. Вдоль каймы шла надпись, выполненная готическими буквами: «Бессердечному Зигфриду от безутешной Брунгильды. Кого люблю, того дарю». «Эх, сентиментальный народ эти валькирии!» — воскликнул Колобок. «А ты ешь, не церемонься. Вот значит, кто Зигу-то покойника в спину копьем приласкал. Да он бы и с нами дураками запросто». Костя поднял голову. «Кушай, кушай, деточка», — поспешно сказал Колобок. «А то Патрикея Маркедоновна с тебя взыщет, коли похудеешь». Копченое сало при жизни принадлежало, видимо, дикому кабану, потому что шкура была непрожевываемая и щетинистая. Костя ел сало с хлебом, луковкой закусывал, а потом шкурку резал приострым кинжалом на мелкие дольки для филина. Он так и заснул с кинжалом в руке.